Студия «Медиакнига» представляет Генри Лайн Олди. «Страх». Исполняет артист Станислав Иванов.
Ночь проходит без сна. Перед мысленным взором всплывают те глаза мертвеца, что меня поразили недавно в круглом зеркале у постели. Нагацука Такаси. Часть первая. Выжженный взгляд. Орнамент. Хайя Алаль Фалах Иль Аллахбар. Да, это я, о мудрейший Кади нашего благословенного города. Я Висак Баши у стремени великого эмира, прозванный людьми Алямафрузом, что значит «украшение мира» и «преданный». Что? Увы, увы, о волос бороды пророка, каков мир, таково и украшение. Иблис метет хвостом улицы и базары, Иблис смущает умы правоверных и горько рыдают полногрудые гурии в садах Аллаха, видя прекрасные зрелые мужские души, идущие мимо, красавец, прямиком в ад. А что взять тоскующей гурии с высохшей хилой души праведного седовласого шейха? О, нет, нет, узел челмы мира. Я не для того отвязал Джейрана своего красноречия, чтобы охотиться в рощах намеков. Я лишь хочу объяснить, что привело меня, Висак Баши зеленого знамени Сунны, в квартал Анрейхани, к дому горшечника Нияза, обнесенному забором. Вай! Таким высоким забором, таким гладким забором, что лишь перья перелетит через него. А зачем перья нужны глаза Зейнаб, дочери Нияза, подобные ширазскому топазу, губы дочери Нияза, подобные бутонам дикой розы, плечи дочери Нияза, подобные? И кто найдет, чему подобны плечи и иные достоинства красавицы Зейнаб? Вот и я говорю, досточтимый Кади, что не нужны крылатые перья по рождению ифритов горы Каф, ни уста, ни плечи, ни прочие составные части красавицы Зейнаб, зато они очень нужны стоящему перед вами Алямафрузу, а горшечнику Ниязу. Именно поэтому нужен высокий забор, и необходим старому лысому Ниязу, да воссядет шайтан на его лысину, необходим свирепый зверь франкской породы Муас-Тиф, очень дурно воспитанный кефирами и очень не любящий бедного Висак-Баши у стремени. Хорошо, хорошо, о ходячее блюдо райского плова! Я не буду утомлять искушенные постом мозги великого Кади своей болтовней, а сразу скажу. Да, это я довел джинноподобного слюнявого Муастифа до прыжка, достойного горного Архара, в результате которого проклятая собака и оказалась на улице, перед несколькими безымянными правоверными и случайными геурами, как то лекарь Джакоппо Генуэзец из квартала Ассамак, излечивший меня некогда от некоторой болезни, о какой не принято упоминать в почтенном собрании, а также священник Фра Лоренцо из секты пророка Иссы и небольшое количество особ женского пола, не покрывших чадрой нечестивые, но прелестные личики. Я уж было совсем собрался опустить на визжащих служительниц такого приятного порока плащ своей храбрости, но лохматый дикий гуль, уже вцепившийся слоновьими клыками в зунар фра Лоренцо, неожиданно завизжал ударенным щенком и повалился на спину, захлебываясь кровавой пеной, без видимой на то причины. Я полагаю, пророк Исса все-таки имеет немалый вес перед Аллахом, ибо отпустивший старика Муастиф недолго бился в конвульсиях, уйдя с прощальным воем в ад, а худшего места трудно и представить даже в опьянении, запрещенном истинному мусульманину, но совсем слабо запрещенном, если быть справедливым. «О, сандалия халифа Али! Причем правая сандалия! Я клянусь, что квартал Анрейхани мгновенно наполнился топотом бегущих ног, а впереди всех несся, расправив плечи возраста, внезапно помолодевший фра Лоренцо. И я еще подумал, что если старый Геур при виде разрушительницы дворцов и разлучительницы собраний преисполнился силами цветущей юности, то сколь доблестны стали бы дряхлые последователи истинной веры и лично мудрый кади нашего славного города, если выпускать на них хотя бы раз в месяц любимых эмирских барсов с гор Таукешт. Да, о уста ангелов седьмого неба, я уже засунул язык своей дерзости в шаровары своей скромности. Если что и привлекло в тот день мое недостойное внимание, так это заявление Джакопа Генуэзца о неестественно расширенных зрачках ушедшей в небытие собаки, в стекле которых ясно читался невыносимый ужас. Но какое дело висак баши у стремени повелителя до страха в налитых злобой глазах дохлого франкского пса, когда из-за дувала мне уже улыбались звезды под покрывалом сумерек, дивные глазки красавицы Зейнаб, обещавшие влюбленному а-ля Мафрузу все, что только может пообещать женщина. А пообещать женщина может многое, если захочет выполнить обещанное. Ибо сказано в Коране: «Женщина вам пашня, пашите ее как угодно». Возможно, все было именно так. Или иначе. К примеру, в беседе веселого влюбленного а-ля Мафруза с городским кади вполне могло оказаться больше или меньше причудливых пряностей Востока. Возможно. Но когда через многие годы Якобу Генуэзе снилась книга, и непредсказуемость сна распахивала ее как раз на этой странице, Якоб вновь вглядывался в небрежный летящий почерк, вновь слышал иронию легкомысленного висак-баши, опять и опять замечал раздражение в строгом судейском голосе. И кому какое дело, так оно было или не так? Во всяком случае, как только сомнения закрадывались в душу лекаря, и память его начинала заново складывать из стекляшек свершившегося мозаику судьбы, зыбкий сон стремительно истекал мерцающими струйками. Книга небытия скрывалась в тумане пробуждения, и последними исчезали неровные строки в правом нижнем углу сегодняшней страницы. «Разное, думаем мы, забывая, что жизнь в этом мире есть всего лишь жизнь в этом мире». Глава первая. Город имбирных башен, мускуса и печали. В тоске о морской прохладе ты спишь, разметав по камню не знавшие гребня пряди. Федерико Гарсия Лорка. Якоб Генуэзе вышел на порог своего дома и полной грудью вдохнул прохладный утренний воздух, несущий слабый запах моря, соли, смолы пеньковых канатов и серебра бьющейся рыбы. Значит, сегодня можно будет выйти к морю. Это удавалось далеко не всегда, собственно, как и многое другое в этом городе. Иногда можно было битый час блуждать по знакомым и незнакомым переулкам, бежать на возникший совсем рядом плеск воды, но почему-то так и не выбраться на набережную. А в иные дни свернешь за угол, и вот оно, море. Лежит древнюю кладку парапета, а у мола уже швартуются 2-3 чужеземных корабля, и бородатые капитаны удивленно протирают глаза при виде тонущего в рассветном тумане города, не отмеченного ни на одной карте. Впрочем, на картах многое не было отмечено. Зато они изобиловали изображениями ногих сирен, кракенов и морских змеев, значительно менее приятных, чем незнакомый город. И капитаны, воззвав к Аллаху или перекрестившись, или выругавшись в тот же адрес, сходили на берег, а к кораблю уже спешили местные перекупщики. Матросы разбредались по окрестным кабакам, тиская женщины, ввязываясь во всевозможные и невозможные драки. И к вечеру город воспринимался всеми как нечто само собой разумеющееся. Якоб немного постоял в дверях, прислушиваясь к сонному дыханию жены, и направился к морю. Чутье не подвело лекаря. Сразу же за поворотом перед ним раскинулся безбрежный синий бархат, вышитый золотом восходящего солнца. Два корабля застыли у пристани. Один из них, испанский галеон, торчал здесь уже десятый день и все не мог уплыть по никому неизвестной и в первую очередь неизвестной щеголеватому горбоносому капитану причине. Второй подошел совсем недавно, и коренастый седой норвежец ожесточенно щипал квадратную бороду, глядя на пристань с хорошо знакомым Якобу выражением. Якоб помахал ему рукой и задумался о себе. Вряд ли юному ученику генуэзского полкового лекаря привелось бы попасть сюда, и уж, конечно, не о городе думал Якоб, когда его учителю предложили занять положенное место в армейском обозе. «Я уже стар», — сказал учитель, — «но я воспитал ученика. Вот он». И юный Якоб зашагал в арьергарде панцирного полка знаменитых генуэзских арбалетчиков. Гордость сияла в его глазах, и котомка с харчами и нехитрым инструментом увесисто хлопала по оттопыренному заду. «Эй, стрелок!» — смеялись спутники. «Подбери фундамент, на него еще кол не срезан». Якоб не обижался. И гудела земля. Обрыв. Кровь. Кровь, грязь и пот, и отрезанные руки, и вспоротые животы, и романтика кровавого поноса от солдатского случайного рациона. Раны, зашитые сапожной иглой, травы, собранные на обочине. Сотник, которому Якоб спас обожженные пальцы, научил его стрелять, и к тяжести котомки добавилась тяжесть цагры, боевого арбалета панцирной пехоты. Его Якоб взял у убитого. Обрыв. Выпученные белки османского всадника, зависшего над Якобом. Ночной внезапный налет и странный меч с двумя клинками, параллельно растущими из широкой рукоятки. Меч для боя в темноте, когда нечетко видна голова врага. Меч сломался. Айя-илла. И быкоголовая булава рухнула сверху. Чугунный бык грустно глядел на лежащего юношу. Быку хотелось в стойло. И гудела земля. Обрыв. «Эй, торгаш, сколько просишь за эту дохлятину?» «За этого богатыря 200 дирхемов, уважаемый». «Сними челму, полей лысину, за такое состояние я куплю себе белую наложницу». «Купи его в придачу. Пока ты будешь заниматься наложницей, он займется твоей женой». Драка. Мутная, бессмысленная базарная драка. «Купи, капитан, клянусь Каабой, галеры будут для него лучше райских садов. Купи». Качались сходни и качалось море. «Арр!» — рычала горилла на палубной надстройке, мерно ударяя колотушкой в малый медный гонг. «Я... ах!» — стонали полуголые гребцы, ободранной грудью наваливаясь на выскальзывающий рычаг весла. И качалось море. Обрыв. Стонал капитан, изрезанный в плавильне портовой попойки. Жесткая ладонь ударила в затылок, и Якоб упал на колени у койки раненого. «Лечи!» И он лечил. И качалось море. Больше его не приковывали к веслу. Обрыв. Темнота. Шторм. Табуны ржущих волн метались по вздувшимся водяным пастбищам, и озверевшее небо нависало над ореховой скорлупкой, подхваченной тысячами брызжущих смертей. Хар, и палуба выгибалась спиной взбесившегося леопарда. Ах, и весла лопались, не выдержав напора каменной воды. И качалось море, и качалась жизнь. Песок. Песок берега. Любопытные крабы и вода в содрогающихся легких. И невесомые, невероятные контуры башен города, встающего за грядой бурых холмов. Человек встал, покачнулся и сделал шаг, потом второй, и город пошел навстречу человеку. Якоб долго стоял на набережной, потом повернулся и медленно двинулся обратно. Через несколько минут он неожиданно для себя оказался на базарной площади, где, по уверению старожилов, сходились все улицы и переулки этого неправильного города. Хотя, изредка собравшись именно на базар, лекарь с трудом находил ее. Пройдя площадь, он на силу отвязался от вечно пьяного рыночного сапожника Марцелла, долго втолковывавшего Якобу о преимуществах коронного удара римских легионеров. Снизу вверх, коротким мечом, в подшлемный ремень, перед длинномерными македонскими копьями-сариссами. Периодически в пьяной болтовне сапожника проскальзывали такие подробности чуть ли не тысячелетней давности, что Якобы невольно начинал мучить вопрос, откуда всклокоченный, опухший Марцелл мог все это знать. Переулок закончился тупиком. Здесь никогда нельзя было быть уверенным, что идешь куда надо. Здесь вообще ни в чем нельзя было быть уверенным. Даже в том, что тебе удастся уйти из города, и не только потому, что за южными воротами почти сразу же начиналась пустыня, откуда регулярно налетали орды лохматых непонятных кочевников, расшибавшиеся о мощь крепостных стен. И не только потому, что с запада лежали горы, где, по слухам, водились великаны и колдуны, а на самом деле водились хмурые неприветливые горцы, без особого радушия относившиеся к горожанам. Нередко посланные на чье-то усмирение войска вообще не возвращались. Война есть война. Или возвращались, но с совершенно другой стороны, усмирив, как выяснилось, множество никому неизвестных племен и позаимствовав у них кучу никем не виданных трофеев. Трофеи поступали в казну, жалование пропивалось выжившими, и все входило в прежнее русло. Корабли тоже уплывали не всегда благополучно, что совершенно не печалило матросов, привыкших к удачной торговле, крепкому вину и умеренным ценам. И когда корабли все же уплывали, многие из команды оставались на берегу, и население города пополнялось гордыми франками, педантичными бриттами, суровыми норманами, светлобородыми россами и вспыльчивыми нумидийскими неграми, всеми, кому город приходился по душе, как и Якобу. Свернув в очередной переулок, совсем отчаявшийся лекарь неожиданно очутился перед собственной дверью. Некоторое время он ошалело взирал на нее, успокаивая дыхание и слушая кухонную возню проснувшейся жены. Жена ждала ребенка, Якоб не хотел зря волновать ее. «Город», — думал Якоб, — «не бывает таких городов. Хотя я в нем живу, значит, и меня не бывает. Меня не бывает, и я очень хочу есть». Он улыбнулся и толкнул дверь. Возможно, Якоб был прав. Возможно, такого города никогда и не было.
Орнамент. Высоко вознесла деревянные столбы свои над мелкорослыми кустами и редкими деревьями окраины башня молчания. Именно к ней, к закопченному массиву опор ее, и крался, проклиная хлещущие колючие ветки, почтенный кладбищенский вор Шируе-неудачник. О, Аллах, ну что за нелепый народ эти огнепоклонники! Порядочный усопший должен лежать в порядочной земле, присыпанный нерадивыми пьяными могильщиками лишь для успокоения родни и для удобства столь тяжелой работы его, рыжебородого Шируе, для снятия с ушедшего лишней тяжести, совершенно ненужной и даже обременительной там, где всемогущий Господь ставит всех на казенное довольствие. А эти, чтоб огонь прижег их помятые седалища, вот и лезь теперь на эдакое чудище, где нечистый покойник обязан ублаготворять, согласно обычаю, пустые желудки стервятников. А он, Шируе, отнюдь не молод, чтобы отрываться от привычной грешной поверхности. И страшно, однако. Нет, мертвых он давно уже перестал воспринимать иначе, чем как объект работы. Но одно дело солидный умерший мусульманин. И совсем другой нечестивый маг зороастриец, вокруг которого демонов, как мух, возле падали. Хорошо хоть догадались, свечку оставили, или что там у них вверху горит. Не могут парсы без огня, но опять же, к примеру, есть огонь дурной, это на площади, по жаре, а есть вполне нужный. Свечечка вот такая, чтобы видна была скрипучая лесенка и перила, и все как положено. В небольшой плошке с маслом плавал крученый фитиль, и испуганный огонек оглядывался по сторонам, высвечивая узкую пятиугольную площадку, каменные грубые статуэтки по углам, приземистые коренастые силуэты забытых богов и вздувшуюся сидящую фигуру умершего, завернутую в белый шелковый лоскут. Покойный парс бессмысленно глядел на задумчивого Шируе, скребущего свою клочковатую бороденку, словно намеревающегося выскрести оттуда нечто, годящееся в добычу. И вычесал-таки, выскреб, и нагнулся к сидящему, ловко отрезая пухлый безымянный палец, на котором надето было не широкое кольцо, надето камнем вовнутрь. Ненужный кусок плоти полетел вниз в попятившуюся любопытную темноту, и вор подошел к ограждению, разглядывая снятый перстень. Вишнево-красный камень в золотой оправе мгновенно налился светом фитиля, и вырезанный на нем глаз, похожий скорее на скалящийся рот, с зубами ресницы, вспухшим языком зрачка. Глаз весело подмигнул остолбеневшему Шируе. Пламя лампадки задрожало и погасло, словно впитанное багровым камнем, и лишь он продолжал светиться в окружающей тьме. И в свете перстня померещились Шируе смутные человеческие очертания у опор башни молчания. Вор вгляделся в шелестящий кустарник, и только хлопанье крыльев за спиной вынудило его снова обернуться к площадке. Тела не было. На его месте сидел горбатый пятнистый гриф в белом шелковом покрывале, и клюв его раздирала сардоническая ухмылка. Шируе вжался в перила и с ужасом глядел, как хихикающая птица встает на человеческие пятипалые лапы со вздувшимися синими венами у колена, и голова ее в зеленом тюрбане нависает над трясущимся испуганным человеком. И когда понял Шируе, что человек этот, он сам, то короткий хрип расплескал гранатовый сок ночи, и рыжебородый вор, ломая перила, рухнул на мягкую землю у одной из опор. Тихо было наверху.
И умерший Парс по-прежнему лежал у своего края без поручней, и коренастые силуэты охраняли покой башни молчания. Что было? И было ли что-то? Человек в широкой длиннополой рясе приблизился к неудачливому кладбищенскому вору. Нет, не падение с площадки помогло бедному Шаруе стать, наконец, на вожделенное довольствие Аллаха, да пребудет он во веки веков. Еще там, наверху, тяжестью тела своего ломая сухое ограждение, был он мертв, и сердце его сжала цепкая ледяная ладонь. Для зрелого мужа добыча — лишь сердце человека, и нет в добыче той пайщиков. Пробормотал стоящий и быстро зашагал прочь. Слишком быстро для сутулой старческой фигуры, немощный на вид и длинных седых волос, выбивавшихся из-под капюшона. А забытый перстень с вишневым скалящимся взглядом остался лежать в сырости шуршащей травы. Завтра его подберут. Ни к чему хорошие вещи пропадать зря. Совершенно ни к чему. Возможно, все было именно так. Или иначе. Или так, но не совсем. Возможно. Но когда через годы Якубу Генуэза снилась книга небытия, и он до рези под веками всматривался в темную смерть неудачливого воришки Шируе, Якоб не мог рассмотреть цвет халата убитого, не запоминал высоту опор башни молчания. Но багровый камень перстня неизменно улыбался сквозь завесу лет. Тот же камень грустно улыбнется с руки постаревшего лекаря Якоба, когда беспокойный ручей его жизни вольется в свое время в океан неведомого. Но об этом потом. И не здесь. Возможно. Глава вторая. Едва ли не больше, чем в самых высоких горах, для сердца сокрыто вечных истин и откровений в толчье городского базара. Кагава Кагэки. Всклокоченный, порывистый сирокко метался над притихшими улицами, стряхивая с веток кричащих птиц, закручивая пылевые воронки. Никак не удавалось бешеному ветру сдвинуть с места упрямую косматую тучу, зависшую над малой площадью Ош-Ханак и с любопытством оглядывавшую столпившихся людей. Наконец ветер устал. Отдуваясь, он присел на покатую крышу ближайшего дома, и в наступившей тишине отчетливо прозвучали слова пришлого проповедника в клетчатом покрывале шейха, схваченным на лбу простым металлическим обручем. «Да услышат слышащие меня, если в душу закрался гнев, демоны безрассудства овладеют ей. Если в душу закралась тревога, демоны отчаяния овладеют душой. Если же похоть войдет в душу, демоны распутства войдут следом. Где есть любовь, там есть и ненависть. Где есть боль, там есть страх. Откажитесь от страстей, братья мои. Откажитесь от чувств и уподобится человек невинному младенцу, действующему, не зная зачем, идущему, не зная куда, телом подобен вкусивший истины сохлому дереву, а сердцем — остывшему пеплу. У босых ног шейха на корточках сидели его ученики, трое мужчин и девушка с бесстрастными лицами древних идолов. Ничего не отражалось в их тусклом взгляде,
и неподвижность сидящих была сродни неподвижности статуи. Якоб Генуэза протолкался сквозь ряды любопытствующих зевак и стал разглядывать пришельцев. Не в первый раз жизнь сталкивала молодого лекаря с последователями секты Великого Отсутствия. Удивительное дело. Многие считали их своими. Люди Торы и Евангелия, адепты Будды и Магомета наперебой повторяли звучные кованные строки о вреде страстей и истинном сердце. Но мало добровольцев рисковало навсегда покинуть грешный, но такой привычный мир и удалиться в горные урочища отсутствующих, где аскетизм доводился до степени, граничащей с самоубийством. «Сильное истощение», — машинально определил Якоб, глядя на худые, перевитые венами руки шейха, воздетые к темному предгрозовому небу. «Сильное, но на контроле. Так можно тянуть до глубокой старости. Собственно, он и не молод. Интересно, зачем они явились в город? Неужели надеются на неофитов? Конечно, сказано, идите на улицы и базары, но нельзя же все понимать буквально». Толпа качнулась, и потерявшего равновесие Якоба придавили к жирному резнику из соседнего квартала, благоухавшему дешевым мускусом и парной бараниной. Брезгливый лекарь предпринял попытку отодвинуться от жаркого бока мясника и увидел причину давки. К проповеднику, расталкивая сторонящихся горожан, двигались айяры звездного пса, владыки спокойствия, начальника ночной стражи, и потные лица их лоснились от предвкушения грядущего удовольствия. То ли пришлый шейх забыл в экстазе передать, кому положено, необходимый хабар, то ли опасная сладость кипрского вина ранее срока ударила в бритые лбы под кожаными шлемами. Но вышедший вперед усатый айяр с кривым ножом десятника и не менее кривыми ногами кочевника явно не отличался веротерпимостью.
«Эй ты, незаконный сын хрюкающего!» — стражник подкрутил усы, гордясь уставным остроумием. «С каких пор плешивые евнухи, прикусившие палец изумления зубами глупости, осмеливаются распахивать нужник своего рта без должного на то позволения?»
«Когда в человеке сидит шайтан, — холодно ответил шейх, — он изредка высовывает наружу хвост, без должного на то позволения. Взгляни на язык свой, порицающий меня. Не увидишь ли ты кисточки на его безволосом конце?» Толпа опасливо затаила дыхание. Багровый айяр направился через площадь, сбычившись под спокойным взглядом проповедника, на дне которого сворачивалось в клубок неведомое. Когда десятник, засунув большие пальцы рук за широкий шелковый кушак, поравнялся с недвижными учениками, девушка молча встала и заступила ему дорогу. «Прочь, распутница!» Тыльная сторона короткопалой ладони, поросшая жестким бурым волосом, наискось хлестнула девушку по щеке. Она пошатнулась и осела на сухую глину. Кровь потекла из разбитого рта, придавая так и не изменившемуся лицу вид странной праздничной маски. Айяр повернулся, на его пути уже стоял следующий из секты Великого Отсутствия. Хищно ощерившись, стражник присел на расставленных плотных ногах, и синий нож полоснул руку дерзкого.
Ничего не произошло. Вставший на пути высокий мужчина неопределенного возраста не шелохнулся.
Дикая свирепая ярость исказила черты десятника. Выступающие скулы отвердели, и нож умело запорхал вокруг застывшего человека, окрашивая пурпуром серую запыленную одежду. Шейх не повернул головы. Набрякшие веки опустились, и суровое лицо глядело поверх собравшихся в дальний угол площади. Замерший в жутком оцепенении Якоб хотел было повернуться к неизвестному, заинтересовавшему проповедника больше боли и позора учеников, и не смог. Тело отказалось повиноваться. Разгулявшийся Айяр внезапно отпрыгнул от окровавленной жертвы, и в тигрином изгибе его спины промелькнула неуверенность. Он качнулся, сделал два шага назад и остановился, вжимая шею в массивные плечи. Казалось, он внезапно забыл, где он и что с ним. «Вот ты где!» — хрипло пробормотал десятник, уставясь в пустоту перед собой и напряженно обходя по кругу нечто невидимое зрителям, но хорошо знакомое ему самому. «Ты осмелился прийти за мной днем. Ну что ж, надолго запомнит ад Ализибака из Тарса». «Он сошел с ума», — отчетливо прозвучало в мозгу у Якоба. И в этот момент нависшая туча обрушила на город искрящийся водопад, и безумный Айяр издал боевой клич, рассекая ножом пелену дождя. Собравшиеся в тот день на малой площади Ош-Ханак часто задумывались потом, рассказывать ли им о случившемся, или лучше будет покрыть кобылу болтливости жеребцом благоразумия. На площади живой, кричащий человек бился с бесплотным призраком, с воздухом, с водой, рубя клинком брызжущее марево, взвизгивая и зажимая ладонью несуществующие раны. Айяр храпел загнанным животным, голова в кожаном шлеме моталась из стороны в сторону. Наконец он припал на колено. Острый нож трижды разрезал мокрый воздух, и слабеющие ноги не удержали грузное тело. Упали последние капли. Молчащий шейх по-прежнему не отрывал взгляда от дальнего угла площади, и Якоб наконец нашел в себе силы повернуться. Шейх пристально всматривался в доминиканского священника фра Лоренцо из португальской миссии, а подавшийся вперед священник впился в упавшего стражника остановившимся взглядом из-под грубого полотна капюшона, и плечи его дрожали от напряжения. Якобы сильно толкнули в грудь. «Ты лекарь?» — гнусаво каркнул один из друзей лежащего десятника. «Проверь!» Якоб склонился над Айяром и прижал пальцы к колючей толстой шее. Пульса не было. Зрачки умершего расширились. И в них стоял страх. Страх. Рядом в пыли, мокрой и липкой после дождя, валялся узкий перстень с багровым, как лицо Айяра, камнем, видимо, потерянный мертвым. Не сознавая, что он делает, Якоб незаметно накрыл перстень ладонью и сунул за пояс своей шерстяной джуббы. Глава третья. У бронзовой двери в зал государственной канцелярии Якобу пришлось остановиться. Перед лекарем стоял безбровый гигант в туго подпоясанном халате, уже начавший оплывать, но пока сохранивший внушительность форм. Его руки умело скользнули по телу Якоба, и вороненый дамасский кинжал, служивший при необходимости ланцетом, перекочевал за пазуху дорогой, шитой мелким бисером одежды обыскивающего. Гиганта звали Лала Силах. И он был евнух. 3 года назад уединение благословенного эмира Ад-Даула в благоуханных женских покоях бесстыдно нарушили молодые горячие вельможи, справедливо полагавшие, что хорошему нет предела, и настойчиво заверявшие царственную особу в необходимости смены власти. Наместник Аллаха стал возражать против их острых и блестящих доводов, а поскольку в жилах эмира текла неуступчивая кровь лихих тюркских наездников, вскипевшая под звездами очей насмерть перепуганной красавицы, беседа несколько затянулась, и в покоях сплетающихся орхидей появилось новое действующее лицо. Им оказался барлас дворцовой охраны германец Свенельд, плохо понимающий звучный фарси, зато хорошо понимающий язык стали. Тяжелый топор германца оказался столь весомым аргументом в споре, что отделавшийся легким испугом эмир долго взвешивал после на весах справедливости подвиг бесстрашного Свенальда и его же наитягчайшее прегрешение. Дело в том, что в перерывах между взмахами топора барласу довелось лицезреть обнаженные прелести любимейшей из многочисленных жен правителя, что само по себе приравнивалось к попытке переворота. Проблема решилась крайне просто. В тихой комнатке сверкнул узкий нож придворного врача, совершенно никчемный кусок плоти шлепнулся в медное ведро, и не стало голубоглазого телохранителя Свенельда. А возле престола Солнцеликова встал голубоглазый евнух Лала Силах, получивший награду и высокое соизволение беспрепятственно глядеть на красавец гарема и надолго запомнивший сиятельную милость. Вот он-то и встретил якобы у дверей канцелярии. Лекарь знал историю евнуха. Подобные операции люди его возраста и телосложения переносят весьма нелегко. И когда б не мастерство и италийские снадобья генуэзца, не жить бы Лала Силаху под изменчивым горбатым небосводом. Гигант дружелюбно кивнул и рывком распахнул гудящие створки. Великий Кади пил розовый щербет. Занятие это столь увлекло мудрейшего, что он милостиво отмахнулся от подробных изъявлений уважения со стороны дотошного якоба и жестом указал на низенький табурет перед огромным креслом, поручни которого были выполнены в форме двух изогнутых клинков, долженствующих символизировать меч правосудия и меч бдительности. По замыслу Кади, всякий сидящий напротив таких символов мигом оставлял пустыню зломыслия и погружался в водоем раскаяния. Каяться якобы было не в чем, и он спокойно присел на табурет. Кади допил щербет и вытер бороду. «Ты ли зовешься Джакоппо Генуэзец из квартала Ассамак?» Для начала спросил Кади, хотя вряд ли его действительно интересовал ответ. «Да, умудрейший». Якоб попытался привстать, и снова жест Кади остановил его. Похоже, судья нервничал. «Тогда именно ты совместно с городским викилем выполняешь обязанность регистрации смертей жителей в своде записей. Осведомленность великого Кади не имеет границ, кроме границ, очерченных Всевышним», — склонил голову Якоб. Что-то не понравилось в этих словах великому Кади. Видимо, он сомневался в праве неверного рассуждать о границах, установленных Аллахом, да еще в отношении его самого, высокого и великого Кади. И он долго жевал высохшими губами, недовольно морщась. «И именно ты подал прошение на высочайшее имя с просьбой расследования некоторых случаев таковых смертей, кажущихся тебе насильственными. Можешь ли ты представить доказательства?»
«Увы, нет, о великий Кади». Якоб хотел объяснить раздраженному судье мотивы своих догадок, но их обоих прервал лязг колец резко отодвигаемой шторы. За волной отлетевшего бархата в проеме тайного помещения возник невысокий плотный человек средних лет в простом замшевом полукафтане и мягких сапогах тюркского образца. Он порывисто шагнул вперед, и узкие щелочки черных глаз обратились к Якобу. Кади согнулся в поклоне. «Ты был вчера на площади», — утвердительно заявил незнакомец. «Ты видел смерть Аяра. Ты лекарь. Отчего умер мой воин?» Некое тайное чувство подсказало Якобу, что с этим человеком нужно разговаривать коротко и прямо. «От страха», — ответил Якоб. «Ты слышал, Кади?» Человек повернулся к бледному судье. «И ты выдашь Джакопа Генуэзцу Фирман на расследование, и наказан будет всякий, отказавший ему в помощи или закрывший перед ним ворота. Ты сделаешь это, Кади, потому что я не хочу, чтобы мои воины умирали от призраков, но трижды не хочу, чтобы они умирали от страха». «Да, о светлейший эмир, спина Кади, казалось, сейчас сломается». Эмир ад-Даула кивнул и повернулся к лекарю. Якоб молчал. Эмир задумчиво смотрел на лекаря. Что-то промелькнуло в его взгляде. Уважение, понимание, гнев. И дверь в душу правителя захлопнулась. «Иди», — коротко сказал ад-Даула, и штора вновь встала на свое место. Глава 4. «Нет ни рая, ни ада, о сердце мое. Нет из мрака возврата, о сердце мое. И не надо надеяться, о мое сердце, и бояться не надо, о сердце мое. Омар Хайям. Пусти меня, Лючин, пусти в свой подвал, где все равны перед терпким дымом. Я не стану просить у тебя горького счастья в глиняной трубке. Я просто тихо посижу, побуду подле вон того откинувшегося на край тахта человека с разметавшейся седой гривой дервиша, чьи ноги топтали песок многих дорог и чьи глаза видят сейчас горизонты путей неведомых людям. Ты жив, странник? Да, ты жив. Грудь твою колышет едва заметный ветер дыхания. Что видишь ты, странник? А что вижу я? Лекарь Якоб Генуэза, пришедший в поисках крупиц со стола вкусивших истины. Я вижу их, дервиш, и они уходят. Они уходят в сочный рай пророка Магомета, где дозволено будет вошедшему все запретное. Они уходят в строгие сады людей Евангелия, влить голос свой в мертвые псалмы бесплотных ангелов. И даже в размытую непонятную нирвану уходят они, как сделал это третий сын Лючина, вежливый юноша, любивший Конфуция и Фердауси. И суровое, пахнущее морем и шкурами Волгалла открыло двери своей бешеному тариру высокой секире, варягу из личной гвардии эмира. И лишь ад одинаков для всех и одинаково плохо сошедшему в него. Они уходят, дервиш, уходят с широко распахнутыми глазами, и в общности расширенных зрачков стоит непроизнесенное, соединяющее, последнее.
Страх. Наверное, я схожу с ума. Мало ли смертей видел я, лекарь. Мало ли причин есть для того, чтобы человек покинул свою хрупкую оболочку и спокойно спит городской викиль, и песцы его, те, с кем вписывали мы в толстую растрепанную книгу имена ушедших. А я не сплю. Я гляжу в ночь, и стоят передо мной в темноте их глаза, и чужой страх смеется мне в лицо, и дрожат застывшие веки, навеки застывшие. Трое сынов у Арея, бога войны, и ужас меж ними старейший. Что могло напугать Тарира высокую секиру, безрассудного бойца, скальда и убийцу, что исказило непроницаемую раскосую маску Сюцая Лю, улыбавшегося, когда я удалял ему раздробленный палец, и что разорвало широкую глотку собаки франков в квартале Анрейхани. И ты, пес, ты тоже приходишь скулить по ночам к свидетелю смерти твоей. Кому нужен был ваш испуг? Кто выпил затихающие содрогания вашей плоти? И что ему с того? Зачем ты тянешь ко мне непослушную руку, дервиш? Что за клочок бумаги зажат между твоими распухшими пальцами? И лицо твое течет, плавится в пряном дыму курильни. Ну хорошо, я возьму. Я уже взял. Я уже читаю. В моих глазах конец земного праха. В моих глазах судьбы топор и плаха, и вновь пьянит украденная жизнь, и манит терпкий дым чужого страха. Ты жив, странник? Да, ты жив. Грудь твою колышет едва заметный ветер дыхания. Что видишь ты, странник? А что вижу я, глупый лекарь Якоб Генуэза? Я вижу странные слова на обгорелом обрывке. И вижу я путь, по которому не хочу идти, по которому пойду, пока глаза умирающих не станут спокойными, или пока темный ужас не выжжет и мой взгляд. Я был сырым, созрел, сгорел. Глава 5. Этот мир, эти горы, долины, моря, лишь волшебный фонарь, словно лампа заря, жизнь твоя на стекло нанесенный рисунок, неподвижно застывший внутри фонаря. Омар Хайям. Шейха секты вечного отсутствия Якоб разыскал в восточном караван-сарае Бахри. Проповедник сидел у глиняного забора в полном одиночестве с поджатыми тощими ногами и полуприкрытыми пергаментными веками. Якоб присел напротив и принялся ждать. Солнце уже скрылось за извилистой кромкой забора, когда ровный голос шейха вывел лекаря из оцепенения. «Чего ждешь ты от отсутствующего, человек?» «Слово», — ответил Якоб, стараясь попасть в тон разговора заведомо витиеватого, но привычного для разного рода дервишей. «Слово не только творит мир, но и заслоняет его», — покачал головой шейх. «И в речах пророков есть неистинные слова, но и они необходимы», —
— возразил лекарь, начиная тяготиться ажуром беседы и чувствуя свою уязвимость в подобных прениях с профессиональным проповедником. Видимо, шейх ощутил смутное раздражение собеседника, потому что он слабо пошевелил пальцами, словно разрешая задавать вопросы. «Я был на площади», — сразу перешел к делу воспрянувший Якоб, «и я проследил направление твоего взгляда. Что могло взволновать отсутствующего и что могло взволновать его сильнее крови учеников?» На неподвижном лице шейха мелькнула слабая тень неких давно умерших чувств, словно тень крыла скользнула по забору. «Зачем ты выходишь на чужую дорогу, любопытный гость?» «Люди умирают, шейх. Я могу вылечить от многого, но не от смерти. А это плохие смерти». «Плохие, хорошие. Все это туман, пар от кипения страстей, затемняющий чистое зеркало нашей души. Мои ученики...» Дальше Якоб не мог, да и не хотел сдерживаться. «Твои ученики?» — резко бросил лекарь, бледнее и подаваясь вперед. «Твои ученики молчат под ножом, но они также промолчат, когда станут резать других. Вчера в канцелярии я встретил воина, которого сделали евнухом. Его тело помнит доспехи, в ушах его еще стоит шум схваток, но нож выродка лишил его некоторых чувств, и он стал счастлив настолько, что мечтает о том дне, когда меч палача лишит его и остального. Пусть душа моя в тумане страстей, но это живая душа, живого человека, а не чистое зеркало в ходячем безразличном трупе». И тут шейх улыбнулся. Его улыбка была настолько мягкой и неожиданной, что Якоб поперхнулся и замолчал. «Много ты понимаешь в чувствах», — тихо сказал шейх. «Но ты кричал на меня, а на ходячий труп кричать незачем. Кажется, тебя зовут Якоб?»
«Местные зовут меня Джакопо Генуэзец», — ответил лекарь. «Я не местный».
«Ты велик, Якоб?
Ты мудр? Ты силен? Ответь, ибо ты выходишь на опасную охоту».
«Нет», — хрипло сказал Якоб. «Я глуп, я слаб и ничтожен.
Ты мудр, силен и велик, но ты сидишь у забора, а вокруг умирают люди с испуганными глазами. Что же остается мне?»
Шейх сгорбился, и печаль возраста отчетливо проступила в его сухой узкой фигуре. «Поезжай в горы», — бросил шейх. «Если ты выйдешь послезавтра утром, город отпустит тебя. Выезжай с рассветом. На заставе у перевала Барах спросишь проводника Джуху. Он отведет тебя в селение и покажет развалины храма Сарта Ожидающего. Запомнил? Перевал Барах, проводник Джуха, храм Сарта Ожидающего. А теперь уходи». Якоб понял, что разговор окончен. Он поднялся, поклонился вновь застывшему шейху и направился к выходу. Уже за забором его догнал крик, вырвавшийся, казалось, из груди смертельно раненого человека. «Не ночуй в храме! Слышишь, спрашивающий? Не ночуй в храме!» Ветер подхватил крик и запутал его в ветвях цветущего абрикоса. Орнамент. «Грешен я, отче. По самый чуб грешен, и в мыслях не держал на исповеди стоять. Да где еще? В городе их проклятом, где нехристи друг перед дружкой гаремами, что конюшнями выхваляются. Мамчил я, отче,
Мамчил Мадьяр. Это здесь уж маймуном прозвали. А мне ни к чему оно на старости лет имя менять. А земель поменял, что табаку скурил. Разный камень мамчиловы сапоги помнит. В кодрах гайдучил, за пруд хаживал, на виловом поле стоял, против Баязета их одноглазого стоял. Да не выстоял. Смерть видел сам, сколько раз дарил. Баб любил, куда турку. Мои грехи Богу рассказывать, так ни у меня, ни у него времени не хватит. Авось и так махнет рукой Спаситель. А один грех скажу. Простишь, отец? То и ладно. А нельзя простить, ну что ж, много лет носил и дальше понесу, недолго осталось. Деньги я взял. То ли божьи, то ли чертовы, сам до сих пор не знаю. Давно взял, еще в Валахии, когда турки через Козий хребет перевалили. Дед один мне в корчме сказывал, что людишки все со скотом в леса ушли. Лишь замок магната их местного тогда жилым остался. Немец там жил, отче, ключарь. Пан с полгода как ноги подмазал, а немцу-то приказал деньги стеречь. Строго приказал, с клятвой, мол, вернусь, церковь поставлю во спасение. Немец тот человеком знающим был. То знал, что иным неведомо. Папоротника цвет имел, зелье по имени звал. А когда страх народишко-то вымел, он деньги в землю под замком зарыл, а сам наверх пикуя подался. Сад там был. Темный сад, ничей. Он трав в нем набрал, настой сварил, и ну господские сокровища настоем тем мазать. Все сделал, сказал нужное. Одно осталось. Три раза замок с наговором обойти. Да не вышло. Всадил турок заезжий стрелу в бок на третьем заходе. С тех пор дед баял и пошло. Ходит немец по ночам в красной ермолке да халате, как тут в городе все ходят, и стережет захороненное. Рассмеялся я в глаза старику, даром, что глаза те слепыми были, и как стемнело, в замок пошел. Высоко скала та возносилась, и темнела на ней часть стены крепостной. Глухо шумел водоворот на реке, смутно и глухо. Что долго лясы точить, отче? Вошел я в руины, вошел и чую, сон одолевает. Ноги не держат. Лег на землю, а сам и не знаю, то ли сплю, то ли нет. Только встает из угла марево, и взгляд из него страшный. Худое, бледное, будто из бумаги сухой, а взор неподвижный стекла венецианского, и улыбка вся белая, холодная. Вгляделся я в глаза те, и отражения своего не нашел в них. Топориком я его ударил, отче, дедовским, чабанским, обушком сунул. А там камень голый, нету никого, и гудит гулко под ударом. Рукой ткнул дыра в стене и бренчит там. Я пригоршню вытащил и на свет лунный выскочил, а в пальцах червонцы, и кровь по руке течет, и из груди вроде как сам я себя бил. Ежели не верите, отче, глядите сами, до сего дня рубец имею. Почему вы улыбаетесь, отче? Не верите, что встает в углу у тебя священник? Погляди мне в глаза, погляди, отче, почему у тебя во взгляде пусто, и нет в нем мамчила Мадьяра маймуном прозванного, и ермолка твоя красная? Господи, прими. Возможно, все было именно так. Или иначе.
или не было вообще. Возможно. И даже скорее всего, потому что якобы не довелось услышать эту исповедь, окунуться в срывающийся ритм ее дыхания, и книга небытия никогда не раскрывалась перед ним на этой странице. Якоб Генуэза написал ее сам, годы спустя. И долгое время после того, как последнее слово исповеди Мамчила Мадьяра легло на дорогую рисовую бумагу, долгое время не снилась удивленному Якобу шуршащая книга и оплавленное лицо над ее алтарем. А потом ему приснился тусклый рассвет, городские ворота заката, унылый караван, выходящий из окованных створок, и молодой порывистый Якоб, в мальчишеском восторге неведения, движущийся навстречу своей судьбе, навстречу книге небытия и руинам горного храма Сарта Ожидающего. И все началось снова.